Книга вторая. Я думал, что после таких моих слов мне будет уже излишне продолжать беседу, но оказалось, что это было не более как вступление к ней. Главкон, который никогда ни перед чем не отступает, и сейчас не стерпел отказов Росимаха от рассуждения, и сказал: «Справедливость и несправедливость. Продолжение. Сократ, желательно ли тебе, чтобы только казалось, будто ты нас переубедил, или чтобы мы подлинно убедились в том, что было человеком справедливым, в любом случае лучше, чем несправедливым? Подлинно убедить я бы, конечно, предпочел, если бы это от меня зависело. Между тем, ты не делаешь того, что тебе желательно. Скажи-ка мне, представляется ли тебе благом то, что для нас приемлемо не ради его последствий, но ценно само по себе, вроде как, например, радость или какое-нибудь безобидное удовольствие, они в дальнейшем ни к чему, но они веселят человека. Мне лично оно представляется чем-то именно в таком роде. Далее. А то, что мы чтим и само по себе, и ради его последствий. Например, разумение, зрение, здоровье и все ценное для нас по обеим этим причинам считаешь ли ты благом? Да. А не замечаешь ли ты еще и какого-то третьего вида блага, к которому относятся упражнения тела, пользование больных, лечение и прочие прибыльные занятия? Мы признали бы, что они тягостны, хотя нам и полезны. Вряд ли мы стали бы ими заниматься ради них самих, но они оплачиваются и дают разные другие преимущества. Существует и такой третий вид благ. Но что из-за того? К какому же виду благ ты относишь справедливость? Я-то полагаю, что к самому прекрасному, который и сам по себе, и по своим последствиям, должен быть ценен человеку, если тот стремится к счастью. А большинство держится иного взгляда и относит ее к виду тягостному, которому можно передаваться лишь за вознаграждение, ради уважения и славы. Сама же она по себе будто бы настолько трудна, что лучше ее избегать. Я знаю такое мнение. Недаром Фросимах недавно уже порицает этот вид блага и превозносит несправедливость. Но я, видно, непонятлив. Погоди, выслушай и меня. Вдруг ты со мной согласишься? Фросимах, по-моему, слишком скоро поддался, словно змея, твоему заговору. А я все еще не удовлетворен твоим доказательством как той, как и другой стороны вопроса. Я желаю услышать, что же такое справедливость и несправедливость, и какое они имеют значение, когда сами по себе содержатся в душе человека. А что касается вознаграждения и последствий, это мы оставим в стороне. Вот что я сделаю, если ты не возражаешь. Я снова вернусь к рассуждению Фросимаха. Скажу, во-первых, о том, как представляют себя такие люди справедливость и ее происхождение. Во-вторых, упомяну, что все, кто ее придерживается, делают это против воли, словно это необходимость, а не благо. В-третьих, укажу, что так поступать уместно, потому что, как уверяют, жизнь человека несправедливого много лучше жизни справедливого. Мне-то лично, Сократ, все это представляется совсем не так, но я нахожусь в недоумении. Мне все уши прожужжали, и Фросимах, и сотни других людей. А вот того, что мне хочется, доказательства в защиту справедливости, то есть что она лучше несправедливости, я как-то ни от кого не слыхал. Мне хочется услыхать похвалу ей самой по себе. Думаю, что в особенности от тебя я могу узнать об этом. Вот почему я нарочно стану хвалить несправедливую жизнь, чтобы тем самым подсказать тебе, каким образом мне хотелось бы услышать от тебя порицание несправедливости и похвалу справедливости. Смотри, согласен ли ты с моим предложением? Вполне. Разве есть для разумного человека что-нибудь более приятное, чем возможность почаще беседовать о таком предмете? Прекрасно. Выслушай же то, о чем я упомянул сперва, а именно, в чем состоит справедливость и откуда она берется. Говорят, что творить несправедливость обычно бывает хорошо, а терпеть ее — плохо. Однако, когда терпишь несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда ее творишь. Поэтому, когда люди отведали и того, и другого, то есть и поступали несправедливо, и страдали от несправедливости, тогда они, раз уж нет сил избежать одной и придерживаться другой, нашли целесообразным договориться друг с другом, чтобы и не творить несправедливости, и не страдать от нее. Отсюда взяло свое начало законодательство и взаимный договор. Установление закона и получили имя законных и справедливых. Вот каково происхождение и сущность справедливости. Она занимает среднее место. Ведь творить несправедливость, оставаясь притом безнаказанным, это всего лучше. А теперь несправедливость, когда ты не в силах отплатить, всего хуже. Справедливость же лежит посреди между этими крайностями, и этим приходится довольствоваться, но не потому, что она благо, а потому, что люди ценят ее из-за своей собственной неспособности творить несправедливость. Никому из тех, кто в силах творить несправедливость, то есть кто подлинно муж, не придет в голову заключать договоры о недопустимости творить или испытывать несправедливость, разве что он сойдет с ума. Такова, Сократ, или в таком роде, природа справедливости. И вот из-за чего она появилась, согласно этому рассуждению. А что соблюдающие справедливость соблюдают ее из-за бессилия творить несправедливость, а не по доброй воле? Это мы всего легче замечаем, если мысленно сведем вот что. Дадим полную волю любому человеку, как справедливому, так и несправедливому, творить все, что ему угодно, и затем понаблюдаем, куда его поведут его влечения. Мы поймаем справедливого человека с поличным. Он готов пойти точно на то же самое, что и несправедливый. Причина тут в своей корысти, к которому, как к благу, стремится любая природа. И только с помощью закона насильственно ее заставляют соблюдать надлежащую меру. У людей была бы полнейшая возможность, как я говорю, творить все, что угодно, если бы у них была та способность, которой, как говорят, обладал некогда Гик, сын Лида. Он был пастухом и батрачил у тогдашнего правителя Лидии. Как-то раз при проливном дожде и землетрясении земля кое-где расселась и образовалась трещина в тех местах, где Гик пас свое стадо. Заметив это, он из любопытства спустился в расселину и увидел там, как рассказывают, разные диковины, между прочим, медного коня, полого и снабженного дверцами. Заглянув внутрь, он увидел мертвеца, с виду больше человеческого роста. На мертвеца ничего не было, только на руке золотой перстень. Гик снял его и взял себе, а затем вылез наружу. Когда пришла пора пастухам собраться на сходку, как они обычно делали каждый месяц, чтобы отчитаться перед царем о состоянии стада, Гик тоже отправился туда, а на руке у него был перстень. Так вот, когда он сидел среди пастухов, случилось ему повернуть перстень камнем к ладони, и чуть только это произошло, Гик стал невидимкой, и сидевшие рядом с ним говорили о нем уже как об отсутствующем. Он подивился, нащупал снова перстень и повернул его камнем наружу, а чуть повернул, снова стал видимым. Заметив это, он начал пробовать, действительно ли перстень обладает таким свойством, и всякий раз получалось, что стоило только повернуть перстень камнем к ладони, Гик делался невидимым, когда же он поворачивал его камнем наружу — видимым. Поняв это, он сразу повел дело так, чтобы попасть в число вестников, окружавших царя. А получив к царю доступ, Гик совратил его жену, вместе с ней напал на него, убил и захватил власть. Если бы было два таких перстня, один на руке у человека справедливого, а другой у несправедливого, тогда, надо полагать, ни один из них не оказался бы настолько твердым, чтобы остаться в пределах справедливости и решительно воздержаться от присвоения чужого имущества и не притрагиваться к нему, хотя каждый имел бы возможность, без всякой опаски, брать что угодно на рыночной площади, проникать в дома и сближаться с кем вздумается, убивать, освобождать из заключения кого захочет, вообще действовать среди людей так, словно он равен Богу. Поступая таким образом, обладатели перстней нисколько не отличались бы друг от друга. Оба они пришли бы к одному и тому же. Вот это и следует признать сильнейшим доказательством того, что никто не бывает справедливым по своей воле, но лишь по принуждению, раз каждый человек не считает справедливость самое по себе благом, и где только в состоянии поступать несправедливо, он так и поступает. Ведь всякий человек про себя считает несправедливость гораздо более целесообразной, чем справедливость, и считает он это правильно, скажет тот, кто защищает такой взгляд. Если человек, овладевший такой властью, не пожелает когда-либо поступить несправедливо и не притронется к чужому имуществу, он всем, кто это заметит, покажется в высшей степени жалким и неразумным, хотя люди и станут притворно хвалить его друг перед другом, из опасения, как бы самим не пострадать. Вот как обстоит дело. Что же касается самой оценки образа жизни тех, о ком мы говорим, то об этом мы будем в состоянии правильно судить только тогда, когда сопоставим самого справедливого человека и самого несправедливого. В противном же случае — нет. В чем же состоит это сопоставление? А вот в чем. У несправедливого человека нам не будет изъято ни одной черты несправедливости, а у справедливого — ни одной черты справедливости. И тот, и другой будет у нас доведен в своих привычках до совершенства. Так вот, прежде всего, пусть человек несправедливый действует наподобие искусных мастеров. Умелый кормчий или врач знает, что в его деле невозможно, а что возможно. За одно он принимается за другое, даже не берется. Вдобавок, он способен и исправить какой-нибудь свой случайный промах. У человека несправедливого, коль скоро он намерен именно таковым быть, верным приемом в его несправедливых делах должна быть скрытность. Если его поймают, значит он слаб, ведь крайняя степень несправедливости — это казаться справедливым, не будучи им на самом деле. Совершенно несправедливому человеку следует изображать совершеннейшую справедливость, не лишая ее ни одной черточки. Надо допустить, что тот, кто творит величайшую несправедливость, уготовит себе величайшую славу в области справедливости. Если он в чем и промахнется, он сумеет поправиться. Он владеет даром слова, чтобы переубедить, если раскроется что-нибудь из его несправедливых дел. Он способен также применить насилие, где это требуется, потому что он обладает и мужеством, и силой. Да, кроме того, приобрел себе друзей и богатство. Представив себе таким несправедливого человека, мы в этом нашем рассуждении противопоставим ему справедливого, то есть человека простого и благородного, желающего, как сказано у Эсхила, не казаться, а быть хорошим. Показное здесь надо откинуть, ибо если он будет справедливым на показ, ему будут воздаваться почести и преподноситься подарки, ведь всем будет казаться, что он именно таков, а ради ли справедливости он таков или ради подарков и почестей, будет неясно. Его следует обнажить ото всего, кроме справедливости, и сделать его полной противоположностью тому первому человеку. Не совершая никаких несправедливостей, пусть прослывет он чрезвычайно несправедливым, чтобы тем самым подвергнуться испытанию на справедливость и доказать, что к нему не пристанет дурная молва и то, что за нею следует. Пусть он неизменно идет своим путем вплоть до смерти, считаясь несправедливым при жизни, хотя на самом деле он справедлив. И вот когда оба они дойдут до крайнего предела, один — справедливости, другой — несправедливости, можно будет судить, кто из них счастливее. «Ох, дорогой Главкон», — сказал я, — «крепко же ты отшлифовал для нашего суждения, словно статую, каждого из этих двоих людей». «Постарался, как только мог», — отвечал Главкон. «А раз они таковы, то, думаю, я будет уже нетрудно разобрать путем рассуждения, какая жизнь ожидает каждого из них. Надо об этом сказать, и если же выйдет несколько резко, то считай, Сократ, что это говорю не я, а те, кто вместо справедливости восхваляет несправедливость. Они скажут: так расположенный справедливый человек подвергнется бичеванию, пытке на дыбе, на него наложат оковы, выжгут ему глаза, а в конце концов после всяческих мучений его посадят на кол, и он узнает, что желательно не быть, а лишь казаться справедливым. Причем выражение Эсхила гораздо правильнее будет применить к человеку несправедливому. Ведь действительно скажут, что человек несправедливый, занимается делом не чуждым истины, живет не ради молвы, желает не только казаться несправедливым, но на самом деле быть им. Свой ум взрыхлил он бороздой глубокою, произрастают где решения мудрые. Прежде всего в его руках окажется государственная власть, поскольку он будет казаться справедливым, затем он возьмет себе жену из какой угодно семьи, станет выдавать замуж, кого ему вздумается, будет вступать в связи и общаться с кем ему угодно, да еще вдобавок из всего этого извлекать выгоду, потому что он ничуть не брезгает несправедливостью. Случится ли ему вступить в частный или в общественный спор, он возьмет верх и одолеет своих врагов. А одолев их, разбогатеет, облагодетельствует своих друзей, разгромит врагов, станет приносить богам обильные и роскошные жертвы и дары, то есть будет чтить богов, да и кого захочет из людей, гораздо лучше, чем человек справедливый. Так что, по всей вероятности, скорее ему, а не человеку справедливому, пристало быть угодным богам. Вот чем Сократ подкрепляется утверждение, что и со стороны богов, и со стороны людей человеку несправедливому уготована жизнь лучше, чем справедливому. Когда главку он кончил, я собрался было с мыслями, чтобы как-то ему возразить, но его брат Адимант обратился ко мне. «Ты, Сократ, конечно, не считаешь, что сказанное решает спорный вопрос?»
«Конечно.
Упущено самое главное из того, что надо было сказать». «Значит, согласно поговорке, брат, выручай брата. Если главкон что упустил, твое дело помочь ему, а для меня и то, что он сказал, уже достаточно, чтобы оказаться побитым и лишиться возможности помочь справедливости».
«Ты говоришь пустое», — возразил Адимант.
«А выслушай еще вот что. Нам надо разобрать и те доводы, которые противоположны сказанному главконам. Они одобряют справедливость и порицают несправедливость. Тогда станет яснее, по-моему, намерение главкона. И отцы, когда говорят и внушают своим сыновьям, что надо быть справедливыми, и все, кто о ком-либо имеет попечение, одобряют не самая справедливость, а зависящую от нее добрую славу, чтобы тому, кто считается справедливым, достались и государственные должности, и выгоды в браке, то есть все то, о чем сейчас упоминал главкон, говоря о человеке, пользующемся доброй славой, хотя и несправедливым. Более того, эти люди ссылаются и на другие преимущества доброй славы, добавив также почет со стороны богов. Они могут указать на обильное благо, которое, как они считают, боги даруют людям благочестивым. Об этом говорит такой возвышенный поэт, как Гесиод, да и Гомер тоже. По Гесиоду боги сотворили для праведных дубы, желуди, чтобы давать с верхушки и мед из середины, овцы — отягчены, густорунные, шерстью богатой. И много других благ сотворили они в дополнение к этому. Почти то же самое и у Гомера. «Ты уподобиться можешь царю беспорочному, страха Божия полный, и многих людей повелитель могучий. Правду творит он, в его областях изобильно родится рожь и ячмень, и пшено, тяготеют плодами деревья. Множится скот на полях и кипят многорыбием воды. А Мусей и его сын уделяют праведникам от богов благо увлекательнее этих. Согласно этому учению, когда те сойдут в Аид, их укладывают на ложе, устраивают пирушку для этих благочестивых людей и делают так, что они проводят все остальное время уже в опьянении с венками на голове. Мусей считает, что самая прекрасная награда за добродетель — это вечное опьянение. А согласно другим учениям, награды, даруемые богами, распространяются еще дальше. После человека благочестивого и верного клятвам останутся дети его детей и все его потомство. Вот за что и за другие вещи в этом же роде восхваляют они справедливость, а людей нечестивых и неправедных они погружают в какую-то трясину в Аиде и заставляют носить решетом воду. Таким людям еще при их жизни приписывают дурную славу. То наказание, о котором упоминал главкон, говоря о людях справедливых, но прослывших несправедливыми, и постигает, как уверяют людей, несправедливых. Больше о них сказать ничего нельзя. Вот какова похвала и порицание тем и другим. Кроме того, относительно справедливости и несправедливости, рассмотри, Сократ, еще и другой вид высказываний, встречающихся и в обыденной речи, и у поэтов. Все в один голос твердят, что рассудительность и справедливость — нечто прекрасное, однако в то же время тягостное и трудное. Отличаться же разнузностью и несправедливостью приятно и легко, и только из-за общего мнения и закона считается постыдным. Большей частью говорят, что несправедливые поступки целесообразнее справедливых. Люди легко склоняются к тому, чтобы и в общественной жизни, и в частном быту считать счастливыми и уважать негодяев, если те богаты и вообще влиятельны. И ни во что не ставить и презирать каких-нибудь немощных бедняков, пусть даже и признавая, что они лучше богачей. Из всего этого наиболее удивительны те взгляды, которые высказывают относительно богов и добродетели, будто бы и боги уделяют несчастье и плохую жизнь многим хорошим людям, а противоположным — противоположную участь. Нищенствующие прорицатели околачиваются у дверей богачей, уверяя, будто обладают полученной от богов способностью жертвоприношениями и заклинаниями загладить тяготеющий на ком-либо или на его предках поступок, причем это будет сделано приятным образом. Посреди празднеств. Если же кто пожелает нанести вред своему врагу, то при незначительных издержках он справедливому человеку может навредить в такой же степени, как и несправедливому. Они уверяют, что с помощью каких-то заклятий и узелков они склоняют богов им помочь, а в подтверждении всего этого приводят свидетельства поэтов, говорящих о доступности зла. Выбор зла в изобилии предоставляется людям. Очень легко. Ровен путь и обитель его совсем близко, а преддверием доблести тот установлен богами. Да и путь к ней какой-то долгий и крутой. В подтверждении же того, что люди способны склонить богов, ссылается на Гомера, так как и он сказал, что боги и то умолимы. Хоть добродетелью, честью и силой намного нас выше, но и бессмертных богов благовондиями, кроткой молитвой, вин, излиянием и жиром сжигаемой жертвы смягчает смертный просящий, когда он пред ними виновен и грешен. У жрецов под рукой куча книг Мусея и Орфея, потомков, как говорят, Селены и Муз. И по этим книгам они совершают свои обряды, уверяя не только отдельных лиц, но даже целые народы, будто и для тех, кто еще в живых, и для тех, кто уже скончался, есть избавление и очищение от зла. Оно состоит в жертвоприношениях и в приятных забавах, которые они называют посвящением в таинство. Это будто бы избавляет нас от загробных мучений, а кто не совершал жертвоприношений, тех ожидают ужасы. И сколько же такой всякой всячины, дорогой Сократ, утверждается относительно добродетели и порочности, и о том, как они расцениваются у людей и богов? Что же под этим впечатлением делать, скажем мы, душам юношей? Несмотря на свои хорошие природные задатки, они словно слетаются на приманку таких рассказов и способны по ним делать вывод, каким надо быть человеку и какого ему направления придерживаться, чтобы как можно лучше пройти свой жизненный путь. По всей вероятности, юноша задаст самому себе вопрос наподобие Пиндара. «Правда ли взойти мне на Вышнюю крепость или обманом и кривдой? И под их защитой провести жизнь?» Судя по этим рассказам, если я справедлив, а меня таким не считают, пользы от этого для меня, как уверяют, не будет никакой, одни только тяготы и явный ущерб. А для человека несправедливого, но снискавшего себе славу справедливости, жизнь, как утверждают, чудесна. Следовательно, раз видимость, как объясняют мне люди мудрые, пересиливает даже истину и служит главным условием благополучия, мне именно на это и следует обратить все свое внимание. В качестве преддверия для видимости мне надо начертать вокруг себя живописное изображение добродетели и под этим прикрытием протащить лисицу премудрого Архилоха, ловкую и изворотливую. Но, скажет кто-нибудь, нелегко все время скрывать свою порочность. Да ведь и все великое без труда не дается, ответим мы ему. Тем не менее, если мы стремимся к благополучию, приходится идти по тому пути, которым ведут нас следы этих рассуждений. Чтобы утаиться, мы составим союзы и общества. Существуют и наставники в искусстве убеждать. От них можно заимствовать судейскую премудрость и умение действовать в народных собраниях. Таким образом, мы будем прибегать то к убеждению, то к насилию. Так, чтобы всегда брать верх и не подвергаться наказанию. Но от богов-то невозможно ни утаиться, ни применить к ним насилие. Тогда, если боги не существуют, или если они нисколько не заботятся о человеческих делах, то и нам нечего заботиться о том, чтобы от них утаиться. Если же боги существуют и заботятся о нас, так ведь мы знаем о богах или слышали о них не иначе, как из сказаний и от поэтов, изложивших их родословную. Те же самые источники утверждают, что можно богов переубедить, привлекая их на свою сторону жертвами, кроткими молитвами и приношениями. Тут приходится либо верить и в то, и в другое, либо не верить вовсе. Если уж верить, то следует сначала поступить несправедливо, а затем принести жертвы богам от своих несправедливых стяжаний. Ведь, придерживаясь справедливости, мы, правда, не будем наказаны богами, но зато лишимся выгоды, которую несправедливость могла бы нам принести. Придерживаться же несправедливости нам выгодно, а что касается наших преступлений и ошибок, так мы настойчивой мольбой переубедим богов и избавимся от наказания. Но ведь в Аиде либо нас самих, либо детей наших детей ждет кара за наши здешние несправедливые поступки. Однако, друг мой, скажет расчетливый человек, здесь-то и имеют великую силу посвящения в таинство и боги-избавители, и именно этого придерживаются как крупнейшее государство, так и дети богов, ставшие поэтами и божьими пророками. Они указывают, что дело обстоит именно таким образом. На каком же еще основании выбрали бы мы себе справедливость вместо крайней несправедливости? Если мы овладеем несправедливостью в сочетании с притворной благопристойностью, наши действия будут согласны с разумом перед лицом как богов, так и людей, и при нашей жизни, и после кончины. Вот взгляд, выражаемый большинством высокопоставленных лиц. После всего сказанного, есть ли какая-нибудь возможность сократить, чтобы человек, одаренный душевной и телесной силой, обладающий богатством и родовитый, пожелал уважать справедливость, а не рассмеялся бы, слыша, как ее превозносят? Да и тот, кто может опровергнуть все, что мы теперь сказали, и кто вполне убежден, что самое лучшее — это справедливость, даже он будет очень склонен извинить людей несправедливых и отнестись к ним без гнева, сознавая, что человек бывает возмущен несправедливостью разве лишь если он божествен по природе и воздерживается от нее только тогда, когда обладает знанием, а вообще-то никто не придерживается справедливости по доброй воле. Всякий осуждает несправедливость из-за своей робости, старости или какой-либо иной немощи, то есть потому, что он просто не в состоянии ее совершить. Ясно, что это так, ведь из таких людей первый, кто только выйдет в силу, первым же и поступает несправедливо, насколько он способен. Причина всему этому — ничто иное, как то, из чего и исходило все это наше рассуждение. И вот как он, так и я, мы оба скажем тебе, Сократ, следующее. Поразительный ты человек. Сколько бы всех вас ни было признающих себя почитателями справедливости, никто, начиная от первых героев, ведь высказывания многих из них сохранились, и вплоть до наших современников, никогда не порицал несправедливость и не восхвалял справедливость иначе, как за вытекающие из них славу, почести и дары. А самая справедливость или несправедливость, своей собственной силой, содержащуюся в душе того, кто ею обладает, хотя бы это и таилось от богов и от людей, еще никто никогда не подвергал достаточному разбору ни в стихах, ни в прозе, и никто не говорил, что несправедливость — это величайшее зло, какое только может в себе содержать душа, а справедливость — величайшее благо. Если бы все с самого начала так говорили и убедили бы нас в этом с юных лет, нам не пришлось бы остерегать друг друга от несправедливых поступков. Каждый был бы своим собственным стражем из опасения, как бы не стать сподвижником величайшего зла, творя несправедливость. «Вот что, а быть может и более того, сказал бы Фросимах или кто другой о справедливости и несправедливости, как мне кажется, грубо извращая их значение. Но я, мне нечего от тебя таить, горячо желаю услышать от тебя опровержение, оттого-то я и говорю, напрягаясь изо всех сил. Так вот ты в своем ответе и покажи нам не только, что справедливость лучше несправедливостей, но и какое действие производит в человеке присутствие той или другой самой по себе, зло или благо. Мнений же о справедливости и несправедливости не касайся, как это и советовал Главкон, ведь если ты сохранишь в обоих случаях истинные мнения, а также присовокупишь к ним ложные, то мы скажем, что ты хвалишь несправедливость, но ее видимость, а порицание твое относится не к справедливости, а к мнению о ней. Получится, что ты советуешь несправедливому человеку таиться и соглашаешься с Фросимахом, что справедливость — это благо другого, что она пригодна сильнейшему, для которого пригодна и целесообразна собственная несправедливость, слабейшему же справедливость не нужна. Раз ты признал, что справедливость относится к величайшим благам, которыми стоит обладать и ради проистекающих отсюда последствий, и еще более ради них самих, таковы зрение, слух, разум, здоровье и разные другие блага, подлинные по самой своей природе, а не по мнению людей. Но вот эту сторону справедливости ты и отметь похвалой. Скажи, что она сама по себе помогает человеку, если он ее придерживается. Несправедливость же, напротив, вредит. А хвалить то, что справедливость вознаграждается деньгами и славой, ты предоставь другим. Когда именно за это восхваляют справедливость и осуждают несправедливость, превознося славу и награды, или же их порицая, то от остальных людей я это еще могу вынести, но от тебя нет. Разве что ты этого потребуешь, потому что ты всю свою жизнь не исследовал ничего другого, кроме этого». Так вот, в своем ответе ты покажи нам не только, что справедливость лучше несправедливости, но и какое действие производит в человеке присутствие той или другой самой по себе. Все равно, утаилось ли это от богов и людей или нет, и почему одна из них — благо, а другая — зло. Эти слова Адиманта меня тогда особенно порадовали, хотя я и всегда-то восхищался природными задатками его и Главкона. «Вы впрямь сыновья своего славного родителя», — сказал я. И нелепо начало элегии, с которой обратился к вам поклонник Главкона, когда вы отличились в сражении под Мегарой. «Славного Аристона, божественный род, его дети. Это, друзья, по-моему, хорошо. Испытываемое вами состояние вполне божественно, раз вы не держитесь взгляда, будто несправедливость лучше справедливости, и уже способны именно так говорить об этом. Мне кажется, что вы и в самом деле не держитесь такого взгляда. Заключаю так по всему вашему поведению, потому что одним вашим словам я бы не поверил. Но чем больше я вам верю, тем больше недоумеваю, как мне быть, не знаю, чем вам помочь, и признаю свое бессилие. Знаком этого служит мне следующее. Мои доводы против Фросимаха, которые, как я полагал, уже показали, что справедливость лучше несправедливости, не были вами восприняты. С другой стороны, я не могу не защищать свои взгляды, ведь я боюсь, что будет нечестиво, присутствуя при поношении справедливости, уклоняться от помощи ей, пока ты еще дышишь и в силах подать голос. Самое лучшее — вступиться за нее в меру сил, ведь Главкон и остальные просили меня помочь любым способом и не бросать рассуждения, но, напротив, тщательно исследовать, что такое справедливость и несправедливость, и как обстоит с истинной их полезностью. Я уже высказывал свое мнение, что предпринимаемое нами исследование — дело немаловажное. Оно под силу, как мне кажется, лишь человеку с острым зрением. Мы недостаточно искусны, по-моему, чтобы произвести подобное разыскание. Это вроде того, как заставлять человека с не слишком острым зрением читать издали мелко написанные буквы. И вдруг кто-то сообразит, что те же самые буквы бывают и крупнее, где-нибудь в надписи большего размера. Я думаю, прямо находкой была бы возможность прочесть сперва крупные, а затем разобрать и мелкое, если только это одно и то же. «Конечно», — сказал Адимант. «Но какое же сходство усматриваешь ты здесь, Сократ, с разысканиями, касающимися справедливости?» «Я тебе скажу. Справедливость, считаем мы, бывает свойственна отдельному человеку, но бывает, что и целому государству». «Конечно. А ведь государство больше отдельного человека». «Больше». «Использование государственного опыта для познания частной справедливости». «Так в том, что больше, вероятно, и справедливость принимает большие размеры, и ее легче там изучать. Поэтому, если хотите, мы сперва исследуем, что такое справедливость в государствах, а затем точно так же рассмотрим ее и в отдельном человеке, что есть, подметим в идее меньшего подобия большего. По-моему, это хорошее предложение. Если мы мысленно представим себе возникающее государство, мы, не правда ли, увидим там зачатки справедливости и несправедливости? Пожалуй, что так. Есть надежда, что в этих условиях легче будет заметить то, что мы ищем. Конечно. Так надо, по-моему, попытаться этого достичь. Думаю, что дела у нас тут будут более чем достаточно. Решайте сами. Разделение труда в идеальном государстве соответственно потребностям и природным задаткам. «Уже решено», — сказал Адимант. «Приступай же». «Государство», — сказал я, — «возникает, как я полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом, или ты приписываешь начало общества чему-либо иному?» «Нет, ничему иному». «Таким образом, каждый человек привлекает то одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности, испытывая нужду во многом. Многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь. Такое совместное поселение и получает у нас название государство. Не правда ли?» «Конечно. Таким образом, они кое-что уделяют друг другу и кое-что получают, и каждый считает, что так ему будет лучше». «Конечно. Так давай же, — сказал я, — займемся мысленно построением государства с самого начала. Как видно, его создают наши потребности. Несомненно. А первая и самая большая потребность — это добыча пищи для существования и жизни. Безусловно. Вторая потребность — жилье. Третья — одежда. И так далее. Это верно. Смотри же, — сказал я, — каким образом государство может обеспечивать себя всем этим? Не так ли, что кто-нибудь будет земледельцем, другой строителем, третий ткачом? И не добавит ли нам к этому сапожника и еще кого-нибудь из тех, кто обслуживает телесные наши нужды? Да, надо добавить. Самое меньшее, государству необходимо состоять из 4 или 5 человек. По-видимому. Так что же, должен ли каждый из них выполнять свою работу с расчетом на всех вообще? Например, земледелец, хотя он один, должен ли выращивать хлеб на 4, тратить 4 больше времени и трудов и уделять другим от того, что он произвел, или же, не заботясь о них, он должен производить лишь 1/4 долю этого хлеба только для самого себя и тратить на это всего лишь 1/4 часть своего времени, а остальные 3 его части употребить на постройку дома, изготовление одежды, обуви и не хлопотать о других, а производить все своими силами и лишь для себя. «Пожалуй, Сократ, — сказал Адимант, — первое будет легче, чем это. Здесь нет ничего странного, клянусь Зевсом. Я еще раньше обратил внимание на твои слова, что сначала люди рождаются не слишком похожими друг на друга. Их природа бывает различна, да и способности к тому или иному делу также. Разве не таково твое мнение?» «Да, таково. Так что же, кто лучше работает? Тот, кто владеет многими искусствами, или же только одним?» «Тот, кто владеет одним». «Ясно, по-моему, и то, что стоит упустить время для какой-нибудь работы, и ничего не выйдет». «Конечно, ясно». «И, по-моему, никакая работа не захочет ждать, когда у работника появится досуг. Наоборот, он непременно должен следить за работой, а не заниматься ею так, между прочим». «Непременно». «Поэтому можно сделать все в большом количестве, лучше и легче, если выполнять одну какую-нибудь работу, соответственно, своим природным задаткам, и при том вовремя, не отвлекаясь на другие работы». «Несомненно.